Інтерв'ю на радіо «Спутник».
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Специалисты Русского географического общества подтвердили, на дне Черного моря в 15 милях от берега Крыма найден трехпалубный теплоход «Армения», затопленный немцами осенью 1941 года. На борту этого судна находилось, по разным оценкам, от 6 до 10 тысяч человек, гражданские и военные. Все они должны были эвакуироваться с полуострова, на котором немецкие войска вели активные наступательные действия. Но чудовищной трагедии избежать не удалось. Подробности поисков и обнаружения теплохода обсудим с исполнительным директором Центр подводных исследований Русского географического общества, участником экспедиции по исследованию затопленной Армении Сергеем Фокиным. Прежде чем поговорить о том, как вот действительно удалось окончательно опознать и идентифицировать это судно, хотелось бы все-таки спросить, каковы были обстоятельства гибели Армении, потому что на этот счет огромное количество версий, и по одной из них немцы не злонамеренно топили корабль, на котором были эвакуирующиеся люди, они якобы думали, что там мог быть какой-то ценный военный груз.
К сожалению, действительно, история гибели Армении полна противоречивых фактов, поэтому мотивировки разобраться уже на данном этапе сложно, и я надеюсь, что нам удастся рано или поздно, да, сопоставлять данные из различных архивов, выявить наиболее вероятную версию, да, я даже не употребляю слово истинную, поскольку даже архивы, к сожалению, иногда обладают некорректной информацией. Мы точно знаем, что история достаточно темная, потому что, во-первых, Армения была санитарно-транспортным судном, которое по-хорошему не должно быть объектом атак со стороны противника по всем возможным конвенциям. С другой стороны, на основании архивных данных мы знаем, что Армения должна была быть вооружена. Имеется информация об установке зенитной артиллерии. Опять же, что, в общем-то, противоречит правилам, поскольку санитарные суда не имеют права иметь вооружение. Тут история следующая, что орудие распознать сразу же гораздо сложнее, чем Красный Крест. Но в любом случае вооруженность Армении, кстати, орудий нам при обследовании обнаружить не удалось. Я не утверждаю, что их там нет, но при обследовании во время экспедиции нам их обнаружить не удалось. Но причиной установки орудий, да, тоже была не блажь, не какая-то воля, а суровая необходимость, поскольку уже были случаи нападения немцев на санитарно-транспортные суда, и это просто была вынужденная мера самозащиты.
Ну вот если уже переходить к новейшей истории, все-таки поиски длились очень долгое время, десятилетиями, да, и не удавалось никак обнаружить, хотя уже, ну скажем, в 70-е и 80-е годы вполне себе современная техника была на вооружении у военных моряков, у экспедиций, но тем не менее удачи не было. Почему, на ваш взгляд, и как удалось все-таки вот к такому результату прийти?
Ну, во-первых, конечно, в 70-х, 80-х техниках было гораздо лучше, чем в те же годы войны. Однако, всерьез, техника, которая достоверно может показать картинку океанского дна на таких глубинах, а мы говорим про глубины 1,5 километра, она появилась сравнительно недавно. То есть, на самом деле, вот сейчас мы переживаем век развития этих технологий. Потому что до этого момента все сонары, которые имелись, они были так называемые промерные. То есть, они просто примерно показывали глубину под судном поисковым. Для того, чтобы отрисовать какую-то картинку на дне или область на дне и вычленить находящиеся там объекты, такая мощность у техники появилась сравнительно недавно, чтобы эти показания были сколько-нибудь корректными. Плюс вся эта техника, она требует, конечно же, подготовленного экипажа и, да, подготовленных специалистов, которые ее обслуживают, которые правильно ее используют. Вот сочетание этих двух факторов достичь, как бы это оно ни звучало логично и тривиально, да, но достичь этого сочетания весьма непросто. Плюс ко всему, конечно, ведение поисковых работ в открытом море без видимых ориентиров. То есть мы понимаем, да, что когда мы работаем от берега в открытом море, у нас все ориентиры примерно с одной стороны. И поэтому даже если мы читаем архивные данные, любая небольшая погрешность в определении местоположения, где происходило самое историческое событие, да, оно нам дает огромное поле для исследований. И учитывая глубины, и учитывая, опять же, капризность техники на данных глубинах, отыскать, казалось бы, здоровый объект на грунте весьма непросто. То есть это год планомерной, рутинной работы, собственно, которую продемонстрировало Министерство обороны, которое без там героических вызовов просто квадрат за квадратом обыскивало данную поверхность.
В результате наткнулась на Армению. Но я так понимаю, что были подняты с борта затонувшего судна этого какие-то артефакты, да, и, в общем, была съемка проведена, и даже надпись «Армения» была идентифицирована.
Да, была проведена просто видеосъемка, поскольку, опять же, работа телеуправляемого аппарата вблизи объекта, имеющего, скажем, конструктивные разрушения, имеющего множество торчащих во все стороны металлических деталей, свободно висящих веревок и так далее, это, ну, работа, требующая точности, и она не совсем безопасно с точки зрения утери аппарата. Поэтому мы старались максимально не рисковать и работать надежно, как говорится. Поэтому никаких там попыток подъема не предпринималось. Задача была первоочередная – подтвердить и обследовать. Эту задачу мы и выполнили, да. Лишним геройством решили не заниматься. Если будет необходимость, это лучше отдельно спланировать, отдельно подготовиться и сделать отдельный экспедиционный выход для подъема. Если это будет обосновано с технической и с нравственной точки зрения, я напомню, что все-таки Армения – это братская могила, поэтому просто так таскать оттуда артефакты может быть некорректно, да. Любой подъем должен быть обоснован как с технической, так и с нравственной точки зрения.
Если тревожить сам корабль, может быть, нет в этом этического обоснования. Это действительно братская могила, место упокоения. А какие-то предметы с него, которые прольют свет на обстоятельства 41-го года, может быть, забрать оттуда. В этом нет ничего безнравственного. Я вот о чем говорю.
Абсолютно с вами согласен. И у нас сейчас зреет, скажем, план по дальнейшей работе с теплоходом «Армения», а именно сбор максимального количества информации и подключение максимального количества заинтересованных лиц и ведомств. Мы не секрет, что Армения являлась темой для изучения множества специалистов, причем в течение долгого времени, поэтому у нас возникла идея максимально подключить людей к этой проблеме. И как раз-таки из всех этих вопросов неотвеченных, из всех противоречий, которые возникают у различных исследователей при разговоре об истории гибели теплохода «Армения», как раз-таки сформировать план следующего выхода, чтобы мы уже понимали, зачем мы идем, на какие вопросы мы хотим найти ответ.
Совершенно справедливо. Хотелось бы вам еще задать вопрос о находках в Финском заливе, где, так понимаю, вы находитесь, и там тоже какие-то затопленные корабли были обнаружены, и немецкие, и советские. Это тоже представляет для историков, для исследователей большую ценность.
Да, ну, в данный момент мы пришвартовались к берегу, сейчас у нас не погода, однако вот у нас был удачный день, удалось поднять часть артефактов с немецкого эсминца, то есть эскадрона миноносца, да, в немецкой терминологии это флотский торпедоносец Т-31. Это самая большая победа надводных сил за годы войны в Балтийском море точно, а вероятно и на всех наших флотах за годы войны. Подчеркиваю, надводных сил, мы не учитываем победы наших подводных лодок. Он прикрывал вход в Выборгский залив и его потопление нашими торпедными катерами, то есть судами в разы меньше, чем он сам, позволило освободить город Выборг, да, и нанести 4-й сталинский удар, провести его Выборгскую наступательную операцию. Объект долгое время оставался ненайденным. В 2018 году у нас, опять же, возникла аномалия на аппаратуре. И в 2019 году нам удалось провести туда погружение и подтвердить, что действительно это тот самый эсминец. Сейчас мы на нем проводим детальное изучение его самого и обстоятельств его гибели. А второй объект, на котором мы ведем работу, это советский тральщик 1045, который погиб тоже в 1944 году, но чуть позже, который, собственно, погиб, пока вез припасы, продовольствие, снаряды в гарнизон острова Нервы, который, собственно, прикрывал эвакуацию финских войск и не давал финским войскам уже в 44 году прорваться от Березовых островов на материковую Финляндию.
Скажи, пожалуйста, вот еще любопытный вопрос. Ну, очевидно, что если речь идет о найденных, скажем, советских кораблях, их судьбу, конечно, определяет Российская Федерация. А вот что касается немецких потопленных кораблей в территориальных водах бывшего Советского Союза. Какое-то взаимодействие с правительством Германии на этот счет есть? Проявляют ли немцы какой-то интерес к этой работе? Может быть, им хочется что-то вернуть себе на родину? Как это все устроено?
Больше у нас взаимодействие идет с научными немецкими кругами, поскольку правительство Германии не является правопреемником нацистской Германии. Да, они это максимально отрицают. Это во-первых. А во-вторых, любой объект, который у нас находится в наших территориальных водах уже больше 40 лет, имеет право претендовать на статус объекта культурного наследия. Понятное дело, что с точки зрения немецкого объекта статус культурного наследия народов Российской Федерации звучит странно, но тем не менее это тоже часть нашей истории, это часть нашей где-то трагической, где-то героической истории Великой Отечественной войны. Поэтому официальных притязаний со стороны Германии на эти объекты нету, однако есть живейший интерес со стороны научных немецких кругов, тем более, что у нас уже были совместные работы в наших территориальных водах по еще более давним объектам, по там объектам Петровских времен, тоже затонувшим германским торговым судам, правда. Поэтому мы планируем подключить научные немецкие круги к изучению истории объекта Т-31.
Хотелось бы вот о чем вас спросить. Ну, действительно, казалось бы, дно морское там или океаническое, ну, скорее морское, да, или прибрежные воды, они довольно хорошо изучены, тем не менее абсолютно уникальные находки все-таки регулярно происходит, как недавно в Белом море, где нашли сразу 11 затонувших кораблей во время Первой мировой войны. Вот на ваш взгляд, как исследователя, как поисковика, что интересного может в ближайшее время быть обнаружено в море? Вот на что вы сейчас нацелены? Или это секрет?
Нет, мы как раз-таки нацелены не на конкретные объекты, да, то есть мы как раз-таки сейчас нацелились на планомерное изучение нашей акватории. Начинаем мы с самой близкой нам акватории Балтийского моря, она базируется на Санкт-Петербурге, нам ехать недалеко. А вообще у нас идея, и она уже в стадии реализации, это создать карту подводных объектов нашей страны. Да, вот у нас пилотный регион — это Финский залив, Балтийское море. То есть мы сейчас не ищем какой-то конкретный объект, не ищем какое-то конкретное историческое событие. Мы просто по квадратам начинаем вскрытие так называемой донной обстановки. Да? То есть мы начинаем узнавать, какие же объекты у нас находятся на грунте, в каком они состоянии, представляют ли они опасность, может быть, да, потому что мы помним, что там любой затонувший объект, скажем, времен войны, это опасность части взрывоопасных веществ, да, он, скорее всего, затонул полный взрывчатки, снарядов, торпед, мин и так далее. Также любой объект там, той же войны, это экологическая опасность, потому что в нем есть топливо, в нем есть токсичные компоненты. Безусловно, задача не только выявить опасности, но и выявить интересные для изучения, для науки объекты, для того, чтобы как-то, ну, узнавать собственную историю, узнавать историю мореплавания, историю войн, историю торговли, которая вся отражается, в общем-то, на морском дне.
Совершенно справедливо. Ну что ж, спасибо и удачи вам. Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.
Спасибо, всего хорошего.
Интервью на радио «Спутник».